Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, среда, апрель, день 10. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сегодня много тем автомобильных, и их мы будем обсуждать с вами. А как же, да? Ну, давайте начнем вот с этой жести про 15 лет лишения свободы. В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за пьяные ДТП. Речь идет об авариях, где есть жертвы, и их больше двух, этих жертв. Тогда на 15 лет могут посадить. Такое предложение: если человек пьяным сбил насмерть двоих или более людей, то тогда 15 лет предлагается. И все вроде бы это сильно поддерживают. У нас вот сейчас была программа «Своя правда», если кто-то только что подключился, имейте в виду, что там 73% проголосовавших высказались в поддержку этой инициативы. И 27% против. Высказались. Вот такие дела. Поэтому есть что обсудить, я думаю. У нас же обычно принято критиковать запретительные меры всякие разные или ужесточение закона. А здесь я вижу подавляющее большинство, 73% выступают как раз за такое ужесточение. Может быть, это один из примеров как раз-таки необходимого усиления ответственности. Вот здесь мы, может быть, и не против, чтобы репрессии были по-настоящему жесткими в отношении людей, садящихся пьяными за руль. Здесь что, общественный консенсус наблюдается у нас? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, можно высказываться, говорить что угодно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Родион, Москва.
Да.
Я, на самом деле, проголосовал «за», но сейчас так думаю, что скорее против.
Почему?
Инициативы, поскольку ну, смысл на 15 лет доказать человека. Просто наказание не поможет ему как-то встать на путь истины.
Да, но, да, придумать, но он 15 лет будет
так,
в тюрьме.
Чтобы он искупил вину на самом деле.
А никак не искупить? Ты же не оживишь людей, это не получится никак.
Ну, он может, не знаю, на пользу общества вести там обязательные работы. Но на 15 лет за то, что он по пьянке в кого-то врезался...
Не в кого-то врезался, а убил двоих и более.
Понятно, что мы не садились, но не поможет, что мы не садились. То есть те, кто пьют за рулем сейчас, они будут пить и тогда.
Ну, так они и сядут на 15 лет просто, и все.
Ну, а смысл закрывать на 15 лет, кормить за счет... Ну, ладно,
просто... Ну, я понял, о чем вы говорите. Да. Спасибо большое, спасибо. Идея хорошая, но последние дела такие закрывали примирением и компенсацией родственникам, пишет АК. Обычных людей пересажают, а дочерей Шевенковых, как в Иркутск, будут отпускать. Бату 21 говорит. Возможно, Бату, но ведь обычных людей больше. Я вот, кстати, не могу понять вот здесь какую вещь. Некоторые говорят, богачи избегут ответственности. Логично, у них есть деньги, у них есть связи, и, может быть, им удастся избежать ответственности. Таких примеров множество. С другой стороны, мы понимаем, что богачей гораздо меньше, чем нищих. Правильно? Ну, меньше. Ну что, у нас богачей больше, чем нищих, что ли? Такого не бывает ни в одной стране, значит. Это первое. Второе. Если человек богат, и он подонок, он больший подонок, чем если он нищий и подонок. Вот вопрос. Для меня они одинаковые подонки. Просто один нищий, другой богатый. То есть я должен, поскольку богатый подонок избежит наказания за счет своего богатства, отказаться от наказания нищего подонка. Вот вопрос, какой я себе задаю. Мне кажется, нет. Нет, почему? Почему? То есть, вот смотрите, да, логика. Давайте, если человек пьяным убивает двух людей, его сажать на 15 лет. Нет, не надо, потому что будут те, кто избегут этого наказания. Будут. Будут. Мы знаем нашу правоохранительную систему, судебную систему, мы знаем, как устроен мир. Будут. Но почему мы должны прощать всех остальных тоже? Равенство перед законом, вы это имеете в виду?
Да, ну, не знаю.
7373948. Вот над этим я и рассуждаю. Для меня подонок, богатый или бедный, Какая разница? Это подонок и все. Если ты пьяным сел за руль, и ты нищий, ты лучше, чем богатый пьяный за рулем? По-моему, одинаково, нет? Алло, здравствуйте. По-моему, что-то у вас не получилось, к сожалению. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Добрый день, Леонид.
Да.
Вы знаете, это, по-моему, очередная нелепость.
Почему?
Я вам приведу примерчик.
Приводите.
Скажите, вот усилили ответственность за наркотики, 25 лет дают.
Да.
А представьте себе, количество наркоманов увеличивается.
Да?
Ну,
увеличивается.
Да. Да, ну возьмите, откройте интернет, там вся статистика. С каждым годом.
Угу.
Понимаете? То есть это все дурачизм такой, повышение ответственности, это когда не понимают, что
сделать. А что же делать тогда?
Я могу сказать, что делать. Я много езжу за рулем.
Да.
Прежде всего, надо увеличивать количество патрулей гаишных. Причем не стоящих, как это часто у нас принято, а именно патрулирующих.
Угу.
В особенности, ну как вам сказать, вот я могу доехать от Москвы до Медвежьегорска, не встретив ни одного патруля.
Ну, так я вот по Европе ездил и, например, мог несколько стран проехать, не встретив ни одного патруля.
А я вам поясню.
Uh-huh.
Дело в том, что не надо ни в коем случае на западные примеры какие-то опираться, потому что у нас свои традиции.
Почему же? Если у них безопасность движения на более высоком уровне в развитых европейских странах...
Традиции народные разные.
В чем заключается наша традиция? Чем наши традиции отличаются от тех традиций?
Могу вам объяснить.
Объясните, пожалуйста.
Дело в том, что вот я вам рассказал про маршрут, на котором не встретил ни одного гаиста. А вы меня не спросили, а сколько раз я не встречал там трактора, который выезжал и ехал по встречке?
Угу.
Сколько я не встречал аварий, которые явно пьяные люди сделали. На трезвую голову так не получится.
Так в чем различие это наше и европейское?
Различие в том, что у нас вот в этих селах, небольших городках, практически нет никаких заведений, где можно употребить алкоголь. Поэтому все пьют дома, потом хотят куда-то поехать и едут. Понимаете? Более того, сейчас просто повальное увлечение самогоном. У нас эти дурачи, которые статистикой занимаются, говорят, вот у нас меньше стали пить, у нас меньше продается. А сколько люди пьют на местах того, что не учитывается?
Да.
И получается так, что как только вы попадаете в эту зону, в особенности вечером и ночью, туземцы знают, что никто их не остановит. Нет, ментов. Все.
И что? А в чем отличие это наше от все-таки европейцев? В чем отличие?
Я не могу понять.
Ну.
А у них очень много, ну, скажем, по-немецки, гаштетов, всяких заведений питейных, даже в маленьких селах. Он выпил, пошел домой.
Да это, я вас умоляю, там все закрывается в 5 вечера. Все гаштеты.
Вы только мне не рассказывали.
Почему вам не рассказать? Оно там закрывается рано. Европа вся спать ложится, там в 9 уже ничего нет. Особенно в маленьких городах.
Дело в том, что вы просто, не знаете местных местей, где это есть.
Не знаю этих мест. Я понял.
Вы же по поверхности идете.
Понял. А вы вглубь, естественно, нырнули. Спасибо большое. Я понимаю, рад, что вы поделились со мной своим бесценным опытом. Отличие в том, что если при Петре в немецкой слободе бы, что еще, не понимаю. Они стучат друг на друга, а мы нет, пишет Алексей. В Америке патруль появляется из ниоткуда, и все видят, но увеличение патрулей не выход. Не знаю, какой выход, пишет АК. Я знаю, какой выход. Не пить. Представляете? Я вам сейчас предложу самый идеальный выход. Чтобы людей не было пьяных за рулем, им не надо пить. Просто и все. Вот. Дальше. Мне нравятся все эти рассуждения на тему ужесточить наказание для пьяных, не ужесточить наказание для пьяных за рулем. Но я бы смотрел в корень. Вот, на мой взгляд, чтобы не скользить по поверхности, как водомерка, а нырнуть чуть глубже, мы должны задаться одним вопросом. Как человек пьяный оказывается за рулем? Последовательность действий. Ну, давайте в обратную сторону, да? Вот уже пьяный сидит за рулем. До этого он стоит возле автомобиля, правильно? Но он пьяный. До этого он находится в каком-то месте, где он еще трезвый, но скоро станет пьяным. Вот в этот момент надо вдруг не пить. И тогда он не окажется пьяным за рулем. Он будет трезвым за рулем. Все. Просто не пей. Элементарная вещь. А дальше вы меня спросите, а как же так не пить-то? В чем тогда смысл жизни? Спросите вы меня. А я вам скажу, в другом. В другом, друзья. Вот и все. Как вам такой ответ? Если бы вы не пили, вы бы и пьяными за рулем не ездили. Просто потому, что вы были бы трезвыми. Это не значит, что вы лучше бы себя вели на дороге. Есть такие люди, хоть пьяные, хоть не пьяные, ведут себя как идиоты полные. На дороге именно. Но вы бы были трезвые, по крайней мере. Все. Бросать пить? Не выпивать? А зачем вы выпиваете? Мне кто-нибудь может вообще объяснить, зачем люди выпивают? Какой смысл? Странное дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да.
А вот мне интересно, почему ни разу не прозвучало наше любимое слово, так принято в России, компанейщина? Когда какой-нибудь командир полка будет собирать своих подчиненных...
И что?
Там,
что-что?
Алкоголем за рулем.
Он будет собирать подчиненных и...
И будет говорить, а сегодня нам нужно 50 там уголовных дел, вот,
ну, допустим. И вот они меня остановили, говорят, подыши мне в лицо. Я им подышал, я трезвый, как стекло. Что они сделают? Зальют в меня спирт?
Ну, у нас же как это бывает? У нас едут в медицинское учреждение, там есть медсестра какая-то, с которой уже 150 лет они работают. Mm. Всех возят туда на продувку в одно и то же место. Mm. Ну, вот. А потом,
все куплены.
А потом получаются вот такие вещи.
Все.
Ну, как вариант.
Ну, вот. Хорошо, спасибо большое. Я понял, то есть все куплены. Страшная коррупционная схема существует, где есть специальный врач. Почему-то вы сказали медсестра, я думаю, врач имеет право только это делать, да, экспертизу проводить. Есть врач, он купленный. Туда тебя везут, к этому купленному врачу. Этот купленный врач пишет тебе, что ты пьяный, в стельку. Подделывает анализы крови, берет какие-то другие анализы. Ну, наверное, да. Наверное, это повсеместно. Не, я не исключаю, что такое бывает, да? Но чтобы прям везде так сильно заморачиваться. Предположу, что большинство тех дел, которые касаются пьяных людей за рулем, они, в общем-то, вполне себе... имеют реальные основания. То есть, а зачем мне придумывать 50 липовых дел, если мне даже начальник сказал, тебе нужно 50 пьяных поймать за рулем. Зачем мне придумывать 50 липовых дел, если я могу просто встать с палочкой и поймать этих 50 человек? Реально. Какие проблемы? Полиция даже знает тропы, которыми ездят пьяными. Ну, полиция обычно, кстати, даже в Москве стоит на тропах, пьяных дорогах, так называемых, когда в объезд люди идут. Почему-то пьяные решают, что нужно ехать не по шоссе, а нужно объехать тихонечко дворами, там вот чуть-чуть просочусь сейчас по аллее, вот здесь уйду, меня никто не заметит, а там как раз полиция стоит, потому что все прекрасно понимают логику. Поймать 50 пьяных, какая проблема? Вот. Я не вижу в этом проблемы. А может быть, сухой закон? А может быть, сухой закон? А может быть, хватит вам вообще пить? Я вот что подумал. К чему эти полумеры? Вот мы там будем сажать этих всех непонятных водителей, пьяных, не пьяных. Просто сухой закон, и все, хватит вам пить. Изъять весь алкоголь. Хватит бухать. Трезвее Россия, русский значит трезвый. Все? Как вам такой вариант, а? Не ожидали? А я за. А почему нет? Какой смысл в алкоголе? Никакого. Вообще никакого. Какая польза от него? Никакой. Все. Ну, если чуть-чуть захотелось, ну, тогда в церковь когор. Причастился, когор тебе дали. Ложку. Все. Ложку когора. Вот и вся твоя дозировка. Будете трезвыми, красивыми, стройными. Стройными, да. Когда люди сушатся, им нельзя пить алкоголь. На всякий случай, я так вот, кто фитнесом занимается, знает. Вы стройными, красивыми, дольше жить будете. Жизни радоваться. Да будут дольше жить, 100%. Но не 100%, а в среднем дольше будут жить. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, да. Сергей меня зовут. Да. А, у меня вообще такое ощущение, то, что у нас все проблемы от того, что мы как бы, ну, неправильно все делаем. В каком отношении? Вот у нас ГАИ надо поймать там 100 человек пьяных, предположим, да?
Допустим.
А на самом деле эффективность работы ГАИ должна оцениваться по аварийности на их участке дороги, за которые они отвечают. Если там аварии нету, все равно там какие люди, пьяные, трезвые, правильно? Нам-то по большому счету.
Нет.
Вот. И с другой стороны, вот у меня такое как бы ощущение. Вот я был в Европе, в Германии в частности, и видел, как там проверяют на алкоголь. Там останавливают 50 машин. идет сначала инспектор, дает трубочки, в которые ты дышишь, одноразовые, а затем идет инспектор, которому ты бросаешь эти в бумажный пакет такой мусорный. Угу. Вот. Сразу стоит микроавтобус с врачом, у кого трубочка показала, ни слова не говоря, даже документы не смотрит. Он идет в этот это автобус, где? Его оформляют. В Германии я видел такое. Германию. Часто в Дрездене, да.
Все. Ну, прекрасно, да?
Да.
Ну, у нас есть такие автобусы вот по Москве, это лаборатории передвижные ездят у нас. Угу. Слыхали?
Ну, слыхал, конечно, нет. Ну. У нас просто факт в том, что, смотрите, ГАИ занимается только тем, что им сказал начальник, правильно?
Ну, так всегда. Все мы занимаемся тем, что нам сказал начальник. Разве нет? Алло? Вы задумались, да? Ушли в глубокие раздумья. Ладно, спасибо большое. Ну, просто вот смотрите, у вас есть начальник, он вам говорит, надо то-то, вы то-то и делаете. Логично, да? А если вы не будете это делать, то тогда кто-нибудь другой за вас это будет делать. Да. Вы говорите о том, что есть какие-то другие системы. Возможно, я не знаком. Что значит, зачем вы пьете? Ты же журналист, сделай расследование. Уйди по-нормальному в запой и напиши об этом очерк с выводами, станешь экспертом. Причему очерк? Вы не разбираетесь в жанрах журналистики. Почитайте Распопову или Лазутину, или Тертычного. Изучите, пожалуйста. Алексей, я не намерен отвечать на столь непрофессиональные вопросы, касающиеся моей профессии. Понимаете, Алексей? Ну, вы поняли, что я шучу, да? Но вы не поняли, может быть, даже обиделись. Ну и ладно. Палочная система зло, хватит ее оправдывать, пишет Элементал. Элементал, простите, вы кому-то другому писали сообщение? Здесь кто-то сейчас оправдал палочную систему? А? Кто-то здесь зашел, оправдал палочную систему, вы решили ему написать? Я говорю, хватит пить. Вы пьете, поэтому вы пьяными оказываетесь за рулем, вы пьяными оказываетесь в общественном транспорте, вы пьяными оказываетесь дома, вы пьяными оказываетесь в общественных местах, в принципе. Вы, в принципе, оказываетесь пьяными, потому что вы пьете. Причина аварий с пьяными за рулем заключается в том, что они были пьяными. Они были пьяными, потому что в определенный момент они открыли свой рот, и в этот рот они залили алкоголь. Все. Все, больше никакой другой причины, почему человек был пьяный, быть не может. Значит, два варианта. Либо вам насильно в рот залили алкоголь, потом насильно посадили в машину и вообще выпихнули на улицу и сказали, иди теперь будешь пьяным ездить, ходить. На работу, кстати, ходить тоже пьяным. Вас заставили. И второй вариант. Я думаю, что гораздо чаще такое происходит, потому что никто не будет переводить на вас алкоголь. Зачем вы нужны? Вы сами напиваетесь и сами садитесь за руль. Вы сами принимаете это решение. Вы сами это делаете. Соответственно, корень зла в вас самих, в нас самих. Корень зла в нашей слабости, да? Ну, мы слабые, морально, духом слабые мы, вот. Мы чего-то там странное пьем, что-то там употребляем непонятное. Зачем, да? Хотим веселиться, видимо. А после этого не имеем возможности себя контролировать. Ну, у нас не получается. Ну, тогда придумайте какую-нибудь конкретно для вас форму досуга, при которой вы не сможете навредить себе и окружающим. Может быть, это какая-то должна быть белая комната с мягкими стенами, где вы тихо один раздавите бутылочку, отдадите эту бутылочку в специальное окошко в двери, потом побьетесь головой в стену несколько часов, кайфанете, так сказать. И все, и дальше все, начальник упускаю, я уже трезвый. А? Надо сахар запретить, тоже бяка, от сладкого дуреет и вредно, пахнет шоколадкой по зубам, пишет Гагога. Да, ну, конечно, надо сладкое запретить, вы говорите. Сладкое вредно, но не антисоциально. Ну, то есть, вряд ли человек, объевшийся пирожных, он, конечно, будет жирный и мерзкий, с ним не захочется вообще разговаривать, уже жирный какой-то. Жирный, как поезд пассажирный, да? Потливый будет он, скорее всего, мерзкий человечишка, переедающий. Куда столько калорий? Задумайся, умрешь от сердечно-сосудистого чего-нибудь. Короче, вот он может быть толстым, омерзительным, вонючим, потным, но при этом не быть антисоциальным. То есть он, в общем, даже если он съел очень много всяких тортиков и пирожных, в своем уме. Хотя, да, конечно, условно, но по крайней мере, Если ты съел несколько пирожных, твое сознание вряд ли так же исказится, как если ты выпил несколько стаканов чего-то, да? Классная идея про комнату и окно. Да, Игорь, да. Поэтому давайте я вам дам совет, товарищеский мой вам совет. Дорогие друзья, вы принимаете советы от меня? Если да, то слушайте, если нет, заткните свои уши. И вообще, чего меня слушаете, тогда непонятно. Странные вы извращуги. Меня слушают, потому что ненавидят. Извращуги, грязные извращенцы. Фу, позор какой. Я никогда не слушаю, не смотрю и не делаю то, что мне не нравится. А это извращуги грязные, мазохисты. Вы меня не слушаете, мазохисты меня сейчас не слушают. Совет. Если уж так получилось, что вы бытовые пьяницы с прицелом на алкоголизм, если уж вы решили свою жизнь сгубить, делайте это в проверенной компании, в проверенных местах, где нет лишних людей. И прикиньте, существует такси. И да, это просто, просто. Есть еще такая функция, называется такси. Все. Проверенные люди, проверенное место, никого из посторонних, чтобы потом стулом по голове ему не дать нечаянно. Ну, так бывает. Вот вам история с Кокориным и Мамаевым. Ну, мальчишки переборщили немножко. Почему? Потому что они раздухарились, как говорится, да? Зря они так развеселились, зря они так разошлись. Казаковали, не надо казаковать, не надо. Казакуйте в закрытых своих квартирах, но желательно в квартирах до 23.00. То есть вы спокойно рассчитываете, сколько примерно будет действовать алкоголь. Правильно? Напивайтесь в своей квартире, казакуйте до 23.00. В 23.00 вам уже полегче. Вы включаете телевизор или сидите в интернете, или что хотите, то и делаете. Кайф! Правильно? Ну, раз уж вы все равно алкоголики все и бытовые пьяницы, я попробую вам дать совет. Не выходите на улицу, Павел, не пейте на улицу. Все, решено. Раз пью вечером, то после 20.00 комендантский час для автомобилей, пишет Гагог. Только из всех моих знакомых пьяными ездят, позволяют себе именно гаишники и ФСБшники, пишет Алексей. Какие странные у вас круг общения, во-первых. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, меня зовут Артем.
Да.
Я хотел о следующем сказать. Какие люди ездят пьяными за рулем? Есть две категории. Mm-hmm. Первая категория – это неадекватные люди. Вот сейчас сделали 15 лет.
Вы сразу переходите на вторую категорию, мне прям даже интересно.
Хорошо. Первой категории неважно, какое наказание. Можно расстрел поставить.
А вторая категория?
Вторая категория – это те люди, которые хорошо понимают, что они могут поехать пьяными, и им ничего не будет. Ну, вот те же самые гаишники, прокурорские работники.
И это говорит о том, что они адекватные? Они такие же неадекватные, просто облеченные властью.
Да, но на них можно воздействовать наказанием. Если они будут понимать, что их за это накажут, они не будут так ездить, в отличие от первой категории. Соответственно, чтобы уменьшить количество пьяных за рулем, нужно не ужесточать наказание. Оно там, ну я не знаю, какое оно, но я думаю, что оно не мягкое уже. А нужно браться за вторую категорию для того, чтобы люди понимали, что они не могут ездить пьяными за рулем, даже если он судья, например, или священник и так далее.
Понял, спасибо большое. Бытовой алкоголь. Нужно на алкоголь ввести акцизы, чтобы легкий алкоголь, например, пиво, одна бутылка стоила 500 рублей, а крепкий алкоголь от 1000 рублей, пишет Никита. Ну, чтобы алкоголь стоил дорого, его не покупали и так далее. Ну, вы же понимаете, что дорогой алкоголь сразу же породит рынок недорогого самопального алкоголя. Так же, как, кстати, и сухой закон породит рынок, да, люди, самогонщиков всяких разных, которые будут продавать из-под полы все, что там нагнали они. Общество неисправимо, ничего не меняется, ну, я так скажу, со времен Соломона, хотя оно и раньше ничего не менялось. Люди греховные, надежды на вас нет. Ждем второго пришествия, там будет страшный суд, и всем вам кранты. 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. И, слушайте, вот новость. Мы говорили о пьяных, и, может быть, вы зайдете в наш телеграм-канал «Говорит Москва», ну, а может быть, где-то в другом месте увидите, но лучше, конечно, у нас смотреть. Если вы люди приличные, а не какие-то непонятные асоциальные личности, да? Если вы люди приличные, вы, естественно, подписаны на телеграм-канал «Говорит Москва». Если вы стремитесь быть приличными людьми, то тогда подскажу вам, как его найти. Заходите в телеграм, там набираете либо латиницей в одно слово «Радио Говорит Москва», либо просто по-русски напишите «Говорит Москва» в два слова, и вам выпадет наш телеграм-канал. Сейчас там 38 тысяч подписчиков. Очень неплохо. Так вот, там новость. И что? Сегодня стало известно, что полиция задержала водителя «Мерседес», который на полном ходу сбил воронежского курсанта МЧС. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Глава пресс-службы регионального ГУМВД Наталья Куликова рассказала, что подозреваемый ранее нарушал скоростной режим 46 раз. Это видео надо посмотреть. Я советую всем посмотреть. Почему? Потому что история там такая. Едет, как бы... Этого в кадре не видно, но я рассказываю. Едет автомобиль. Это «Мерседес», по-моему, это... Ну, я не знаю, ладно, не буду говорить. Какой-то «Мерседес-кроссовер», в общем. И подметает дорогу курсант. Как-то он, видимо, не заметил этот «Мерседес». «Мерседес» шел на приличной скорости, и он этого курсанта, видимо, объехал. Вот с этого момента мы начинаем понимать, это все уже в кадре. И вот он как-то в кадре необычно появляется, этот «Мерседес», не с той стороны, с которой должен появиться, как-то левее в кадре, а должен быть правее вроде бы, потому что у нас правостороннее движение. Так вот, он разворачивается и едет назад, и на огромной скорости сбивает курсанта. Правда, поскольку он был пьяным, сбивает не того, который подметал, а того, который вообще в стороне стоял. Я не говорю, что нужно сбивать людей, которые на дорогу подметают. Нет, я такого не говорил. Но он даже не смог, как бы вам сказать, отомстить тому, кто его так сильно задел, видимо. Он прям сбивает на полном ходу. Но этот курсант, что говорит о хорошей пассивной безопасности или активной безопасности «Мерседеса», выжил. В общем, все хорошо, он даже, по-моему, не инвалид. Повезло. Видео посмотрите, оно о многом может вам рассказать. О нашем обществе, о наших людях. Пьяный, постоянно нарушал и дошел до того, что решил мстить, сбивая людей. Правда, он даже не мог разобрать, кого он конкретно сбивает. Вот как... этого человека охарактеризовать. Давайте так даже... Не, охарактеризовать это все без разницы, это можно придумать. Как его понять? Как вот его понять? А вот как вот попробовать хотя бы на секундочку его мотивацию, вот как, почему он так делает, понять? Вот как? Никак, наверное. Потому что для меня это абсолютно неадекватное поведение. Я слабо себе представляю, при каких обстоятельствах я, развернувшись на машине, начну давить людей. Ну, если только это будет человек с оружием, и он будет угрожать безопасности, там, моих близких, моей безопасности, у какой-то страны, тогда я, наверное, направлю в него автомобиль. Больше я даже придумать пока не могу, а здесь? Самое удивительное, что ему не 20 лет, а 45, Нилс говорит, да? 7373948. Правда, меня это не удивляет, потому что я не заметил прямой корреляции между возрастом и сообразительностью человеческой. Умом, давайте так. Или гуманностью уж тем более. Нет, нет такой корреляции прямой. И когда говорят «уважайте возраст», ну, возраст можно уважать за то, что человек так долго прожил, это уже успех. Я все-таки пытаюсь разобраться, а как все эти годы человек жил. То есть он же мог жить 40, 50, а то и 60 лет, как настоящий подонок. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей. Знаете, а я немножко с другой стороны вот на все это посмотрю сейчас, если можно.
Да.
Вот, понимаете, вот у нас как сейчас? Два человека 15 лет, а один чего штраф? А вот как вот объяснить, например, моей маме, когда у нас отец, мне было 4 года.
Да вы поймите.
Он погиб как раз вот в ДТП, он водитель, uh-huh. профессионал был в ДТП uh-huh. с пьяным водителем, uh-huh. который получил 4 года поселения.
Uh-huh. Вы вот меня...
Как для нас это много или мало было тогда?
Послушайте, вы меня спрашиваете, такие вопросы мне задаете, на которые я ответить вам не могу.
Я сам не могу.
По нескольким причинам. Потому что, во-первых, не я разрабатывал законопроект, во-вторых, я даже этот законопроект уже не обсуждаю. Мы сейчас вот в целом говорим о тех людях, которые садятся.
Да. А вот у чего у этих людей в голове
не
вообще,
знаю.
Да?
А вот
причем,
он, значит,
скажем так, вот, ну, просто мне это уже потом я дела посмотрел, когда подрос, все это выяснил, да. То есть он сознательно его переехал, он пытался его задержать после ДТП. Оно сознательно переехал. Вот это как? Понимаете, вот, наверное, все-таки каждый случай, он все равно индивидуален, да.
Да, это безусловно.
Это отягчающее обстоятельство. У нас очень многие ездят, к сожалению, выпивши, считается это нормальным. Я, кстати, когда таких встречаю, я постараюсь вызвать ДПС, что здесь есть такой водитель, просто, ну, иногда приезжают, иногда нет. Знаете, вот как-то так получается. А так, ну... Знаете, вот, наверное, надо любую ситуацию пропустить через себя. Тогда она становится, наверное, может быть, более ясной и понятной.
Я так и пытаюсь всегда сделать.
Обсуждаемый в программе, есть совершенно живые люди, которые это все проходили. Да, иногда это хорошее, иногда это плохое.
Ну, то есть вы предлагаете послушать тех, кто пьяным садится за руль, дать им слово?
А вот интересно бы их услышать.
Давайте. Без проблем.
Кто-нибудь осмелится позвонить и сказать, а я вот пью и езжу.
Да, давайте попробуем. Ну, давайте. Я вас понял. Давайте, не многословить, давайте попробуем, да? У нас же время всегда ограничено все-таки. 7373948. Пожалуйста, кто ездит пьяным за рулем и хочет нам рассказать о том, почему он это делает? 7373948. Мы послушаем. Я вас не понимаю, я вам сразу говорю. Вы для меня неясные люди. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Я хочу сказать по поводу того, что, ну, я не езжу пьяный за рулем, но я хочу сказать то, что общество наше должно, не должно относиться равнодушно к тому, что вот видит, например, пьяных водителей.
Ну, это понятно. Мы это понимаем. Спасибо большое. Это да, это хорошо, это правильно. Общество должно реагировать на нарушения. На то оно и общество. Вопрос, есть ли у нас общество или нет. Или у нас круговая порука, да? Ну, есть же такие вещи там, когда люди, не имеющие никакого отношения к криминальному миру, изображают, что они имеют отношение к этому миру, и вот эти разговоры про стукачей начинаются, еще что-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Вы ездите пьяным за рулем?
Нет, я не езжу.
Вы не ездите пьяным за рулем. Спасибо большое за звонок вам. А давайте вот мне все-таки, может быть, кто-нибудь, кто ездит пьяным за рулем, позвонит, интересно же. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я вот слушаю и согласен в чем-то и не согласен с предыдущими ораторами.
Вы скажите другое. Вот вы пьете за рулем, ездите пьяным?
Никогда в жизни.
И вы тоже нет. После
глотка пива не позволяю себе такого.
Но
считаю, главное в этих ситуациях, это первое, неотвратимость наказания.
Да.
Что от него нельзя было уйти никому.
Вы все верно говорите. Вы все верно.
Потому что, понимаете, вот в Белоруссии есть смертная казнь. И что, там убийств, что ли, нету?
Есть убийства.
А молодой человек говорил, надо через себя пропустить ситуацию. Ну, не совсем согласен. Чтобы, то есть, понять убийц, мне надо убить кого-нибудь или понять наркоманов, почему...
Мы можем послушать, что они имеют в виду, как у них голова устроена. Вот что предлагается. Спасибо вам большое. Я думаю, да, вы говорите, неотвратимость наказания. Но есть страны, где вроде бы и существует неотвратимость наказания. И что, там нет убийц? Я думаю, что речь вообще о другом. Когда и если... Я все еще жду, что мне позвонят люди, которые ездят пьяными за рулем, чтобы объяснить мне, почему они это делают. Вот. Хотя, не знаю, я думаю, что они меня не слушают просто. Скорее всего. Ну, попробуем. А по поводу того, что вы говорите, заставить человека быть человеком нельзя. Вынудить человека из животного превратиться в действительно человека с большой буквы нельзя. Это невозможно. Вот о чем я говорю. Насильно не получится. Шариков — это Шариков. Шариков остается той самой псиной, какой он и был. Даже если он выглядит как человек. Это псина все равно. Из псины ты не сделаешь человека. Ну, не получится. «Собачье сердце» все читали, правильно? Но если не читали, то фильм смотрели. Соответственно, единственный вариант, вот долго, муторно, из года в год, из века в век обучать, образовывать, рассказывать, советовать, умолять, да все что угодно делать, чтобы люди в определенный момент, когда еще точка бифуркации не пройдена, пока еще есть возможность исправиться, они исправлялись. Эти люди. Вот только так, а как еще? Я не понимаю. То есть, если мы еще... У нас неотвратимость наказания. Ну, все равно будет человек думать, что для него существует неотвратимость наказания. Он ускользнет куда-то, правильно? Или у нас теперь 20 лет будут сажать. Ну, всех-то посадят на 20 лет, а его-то не посадят. Но он так думает, у него такая логика. Ну, в чем заключается логика человека, который садится на мотоцикл без шлема? Что все остальные ездят в шлемах, потому что им не повезет, а ему повезет. А не повезет, что будет делать? Может же, а может и повезет, может и повезет. Он рассчитывает на свое везение, он рассчитывает на случай, он рассчитывает что он как, на то, что он какой-то другой. Как ему это объяснить? Да так и объяснить. Каждый день рассказывать ему о том, что ты должен надеть шлем, ты должен надеть экипировку, ездить в городе нужно с такой-то скоростью, за городом ты можешь ездить с такой-то скоростью, ты ответственен за свою жизнь, ты отвечаешь за жизнь окружающих тебя людей. Каждый раз пропаганда. Это называется пропаганда. Пропагандировать постоянно вот эти азбучные истины. Я знаю, что многим от этого тошно. Вы говорите, боже мой, ну как можно? Так уже надоели эти люди, которые говорят, что не надо нарушать правила дорожного движения. Пристегиваться надо ремнем. Как они надоели? Они вам, может быть, надоели, потому что вы это уже давно сделали. И вы думаете, зачем мне вообще это слушать? Но просветительская функция, в том числе, кстати, и журналистики, заключается в том, и ваша, вы тоже члены общества, может быть, ваша аудитория меньше, чем, допустим, моя или еще чья-то, но ведь у вас есть друзья, знакомые, и вы с ними можете говорить, вы можете их убеждать, то есть некую проповедь, да, объяснять им, что они неправильно делают, что если есть ремень безопасности, пристегнись им, что если выпил, вызови такси. Не садитесь своим другом, даже если это самый лучший друг ваш, пьяным за руль. Помешайте своему другу сесть пьяным за руль. Вызовите ему такси на свои деньги, потом сочтетесь. В крайнем случае, если у вас есть водительское удостоверение, у него открытая страховка на автомобиле, сами садитесь за руль трезвыми и отвезите своего пьяного друга домой, себе возьмите такси и поезжайте домой. Только не забывайте, что когда вы сидите за рулем, а кто-то сидит рядом в автомобиле, вы ответственны за их жизнь. Немногие это знают, что если вдруг вы попадете в ДТП, и кто-то в вашей машине умрет, вы за это понесете наказание. Вы отвечаете за жизнь вашего пассажира. Будь то ваш родственник, знакомый, коллега, человек, который случайно на дороге поймал, а вы просто довезли его по-товарищески. Взаимопомощь. Вы отвечаете за каждую душу в вашем автомобиле, на вашем мотоцикле, на вашем, черт побери, велосипеде. И если вы его потеряете в ДТП, вы его, считаете, убили. Вам припаяют реальный срок. Поэтому, может быть, и не надо, если вы не уверены в себе. Да и вообще не надо лишний раз людей возить. Не надо лишний раз людей возить. Тем более пьяным, господи, куда ты лезешь? Короче, до вас не дозвониться. Пьяным ездить можно, врезаться... Что? Пьяным ездить можно, врезаться нельзя, пишет Ярослав. Почему не дозвониться? Звоните. Я в корне не согласен с тем, что написал Ярослав. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу вашего вопроса.
Да.
Да, это было.
Вы пьяным ездили?
Вы единожды, да. Вот, объясните ситуацию.
Объясните.
40 километров от районного центра. Угу. Ребенок наглотался таблеток. Так. Отсосало, а таблетки такие, ну, с нервами связанные. Угу. У ребенка начались судороги. Угу. Поэтому 20 километров ехал, дорога такая неинтенсивная. Угу. Попутно вызвали навстречу такси, пересадили. Так что я считаю, что все в нашей жизни бывает. И зарекаться ничего не надо.
Понял.
Я никогда не пью за рулем.
Понятно, спасибо. То есть вот такая ситуация. Смотрите, вы можете оценить. Слушатель рисковал своей жизнью. Ну, это факт. Он, в принципе, рисковал жизнью своего ребенка, потому что он же пьяным его вез за рулем. Ну, пьяным вез за рулем. Рисковал жизнью окружающих. чтобы, внимание, спасти жизнь своего ребенка. И посчитал, что этот риск оправданный. В конкретном случае получилось по итогу, что он оправданный. Ну, потому что, если мы задумаемся, да, получилось оправданно. Потому что ведь все живы, и все хорошо. И ребенка удалось спасти. Но могло быть все иначе. Могло быть несколько трупов. Несколько. Что тогда? То есть это как история про «а у меня бабушка курила до 90 лет». И вообще все нормально было. И значит, курение не вызывает рака легких, губы, гортани там, ну и прочее. У меня бабушка курила до 90 лет. Это счастливый пример. Но стоит ли основываться на нем? Не знаю. Действительно, рядом не было ни одного человека, который мог сесть за руль. Не было даже соседа никакого. Не было знакомых. У жены нет водительского удостоверения. То есть я так понял, что ситуация произошла такая у человека. Он где-то в поле, в 40 километрах от районного центра, каким-то образом вдруг, точнее, он с ребенком, они вдвоем. Он пьяный возле машины, а ребенок с таблетками наглотался этих таблеток. Вокруг ни души, вообще никого нет, правильно? Поэтому ему пришлось сесть в автомобиль и повезти своего ребенка. Вот. Я так понял эту ситуацию. Я здесь вообще ни разу не судья. Но вам крупно повезло. Вы, может быть, даже в каком-то смысле в долгу. Понимаете, разрешить алкоголикам выделенку на год, зарегистрировать всех, через год показательная казнь Гогога. Гогога, вам смешно, но тут и без казни гибнут сотни тысяч людей, понимаете? Вы статистику-то гляньте, это реально не смешная тема, вообще не смешная тема. Просто посмотрите, сколько у нас людей убиваются на дорогах. Это страшнее, чем афганская война, страшнее. Это страшнее, чем чеченские войны. Первая, вторая. Просто умирают. По тупости, по глупости, по недосмотру, по опьянению, еще по каким-то вещам. Люди умирают. Десятки тысяч, сотни тысяч. Просто гробы идут постоянно. Это нормально? Это ненормально. Понимаете, в чем дело? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, ситуация как получилась? Человек отдыхал, сидел, да, выпивал, не проследил за своим ребенком. Ребенок где-то наглотался там таблеток. Он поставил себя в такую ситуацию, когда у него, в принципе, выбора не было. И он позвонил и как бы немножко оправдывая свои действия вот этой ситуации. Ну, он сам себя в эту ситуацию загнал. Конечно, это даже, понятно, это ребенок, здоровье, но оправдать эту ситуацию даже... Такое нельзя, понимаете?
Вы думаете, нельзя, да? Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это мнение. Я все еще прошу звонить тех слушателей, которые у нас в состоянии алкогольного опьянения оказывались за рулем, и рассказать свои истории, чтобы понять, почему вы это делаете. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
А знаете, я бы, например, давала бы им как следует и использовала бы в народном хозяйстве. Пусть поработают.
Это называется трудовые лагеря.
Ну да, ну а что делать, не понимают. А вот знаете, я вам хочу сказать, вот если взять, перейти...
Вы хотите, простите, вы хотите их наказать или вы хотите их исправить?
А знаете, я не знаю, ведь...
Как цель-то разная у нас получается.
Говорят, все мимо... Проскакивай, довозь, да небось.
А может быть и не мимо, Вот знаете, спасибо вам большое, я коротко скажу. Я, например, в определенный момент стал смотреть, знаете, есть такое там, в шлеме называется, да, и разбор полетов. Там какой, по-моему, украинский парень сидит и очень жестко говорит по поводу всех тех мотоциклистов, которые попали в аварию. Очень жестко, абсолютно, цинично. Но самое ужасное, что справедливо. Самое ужасное, что справедливо. Я начал смотреть. Я во многом задумался над тем, что он говорит. Да, я до этого не сказать, что не задумывался, но дополнительный раз я задумался об этом. Может быть, кто-то действительно никогда не думал, насколько он опасен, насколько вы в автомобиле опасны. Может быть, действительно человек не знает, что он несет ответственность за своих пассажиров. Так, сейчас у нас рубрика о недвижимости. Дальше новости, а потом уже вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, апрель, день 10. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну и вот говорили мы с вами про дороги, как всегда, про то, какие там дураки на этих дорогах. И настало время поговорить нам немножко о другом. Почему? Потому что у меня сегодня гость в студии. Я, честно говоря, забыл это сказать еще в первый час. Хотел и забыл, потому что заговорился. А Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Здравствуйте.
Здравствуйте.
А говорить будем про наше оружие. Я знаю, что часть моей аудитории — это люди пацифистски настроенные. И против всякого такого стреляющего и прочего уничтожающего. А часть, наоборот, таки испытывают любовь ко всему, что связано с нашими вооружениями, да и не только, кстати, нашими. А последнее время, как бы, все время идет разговор о том, обогнали мы Америку или не обогнали мы Америку, отстаем мы или опережаем. И данные-то идут противоречивые, даже если посмотреть на Пентагон, они то рассказывают о том, что Россия мощная, страшная держава, и сейчас вот весь мир уничтожит, в военном смысле страшная, да, то они говорят, что у нас все ржавое, ведра, и никому не нужно. Вот на что ориентироваться-то?
Ну, конечно, существуют так называемые рейтинги, которые публикуют либо Лондонский институт, либо Шведский институт, который они, значит, рассказывают о том, у кого самая большая армия, у кого больше танков, самолетов. Существует, скажем, Military Balance, тоже такой интересный документ, в котором как бы рассматриваются все вооруженные силы стран мира и по которым как бы расставляется, кто сильный и кто слабый. Но это, скажем так, рейтинги относительные, потому что они преследуют определенные, скажем, цели, и главное, что они ставят во главу угла, это количество вооруженных сил, финансы и ресурсные возможности государства.
И Дмитрий сразу пишет, Дмитрий Полонский, посмотрите, как вырос военный бюджет США за последнее время.
Но если мы говорим про военный бюджет США, то вот эти рекордные цифры, нужно знать, куда они идут. Больше половины этих цифр, этого бюджета, идет на содержание самих вооруженных сил, на их учебную подготовку, на содержание военных баз. Это большая половина. Примерно 20% идет на закупку военной техники и вооружений. Часть небольшая идет на различные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые проходят в рамках, как говорится, разработки новых видов вооружения. И определенная часть на поддержку так называемых союзников и партнеров, оказание им различного рода помощи.
Марч говорит, на зарплаты, наверное, тоже идут, да?
Ну, зарплаты, да, это как раз та самая большая часть половины, потому что служить в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки стоит все-таки денег, и не маленьких.
Оружие есть, телескоп современного нет. Коман, видимо, намекает на новость о том, что вот нам сфотографировали черную дыру, наконец-таки. Он говорит, нет у нас современного телескопа. Это к разговору о том, что а что у нас есть, кроме оружия, зачем нам тогда оружие? Давайте делать телескопы.
Ну, можно делать телескопы, можно вообще мирно жить, но хотите ли вы или не хотите, война все равно постучится к вам в двери. Вспомним некоторых мирных правителей, которые дружили со всеми странами.
Это вот наши мирные правители?
Нет, я имею в виду, например, ливийский. Да, Муаммар Каддафи со всеми дружил, деньги инвестировал в европейскую экономику, в американскую экономику. Они клялись ему в дружбе. Но, однако, нисколько этим странам не помешало разбомбить всю эту ливийскую джамахирию, пустить в свою страну.
Я вспоминаю форму вот эти вот, как он себе сам создавал, да, образ.
Да. Очень много золота было.
Да, это было красиво.
И шатер, как говорится, на американских берегах с верблюдами смотрелся очень привлекательно. Но это не спасло его, потому что все-таки в этом мире бушующем есть три, скажем так, концепции.
Есть только миг, за него и держись, да, хотел сказать сразу.
Нет,
да?
Ну, это не совсем. Речь идет о так называемых военных доктринах.
Так.
Военные доктрины. Значит, каждая военная доктрина базируется на одном из трех принципов, которые существуют. Это ставка на силовое давление или приоритет силы, это оборонная достаточность и ограниченный суверенитет. Но когда вы делаете ставку на силу, то вы должны содержать большую армию, много вооружений, тратиться на это дело, ущемляя какие-либо там интересы своих граждан или там пользуясь неограниченной поддержкой своих сателлитов, ну, то ограбляя их. Принцип обороны достаточности заключен в том, что вы базируетесь на собственных ресурсах, средствах и силах, и можете нанести, например, урон любому агрессору такой, что война с вами будет ему невыгодна. А ограниченный суверенитет находится между этими двумя огнями, да, то есть страна себя ограничивает в каких-то там возможностях, не способная прийти на принцип оборонной достаточности, потому что нет каких-то ресурсов.
А у нас как?
А у нас оборонная достаточность так же, как и у Китая.
68-й называют нашу страну «Рашка». После этого я уже его ненавижу. Ну ладно, дочитаю, потому что интересно. На обочине мировых вооружений мы, Россия. Если бы не потенциал СССР, включая С-400 и калибры и прочее. Все, это точка. В США в 2008 году продали оружие на 190 ярдов долларов. Это миллиардов. Где они и где вы?
Ну, дело в том, что... 68-й. Можно выдергивать различные слова из контекста. Если мы говорим, как появляются новые виды вооружения, они всегда идут следом за теми, которые испытаны. У американцев тоже беспрерывно происходят вопросы совершенствования вооружения, но, однако, технологию, например, управляемого гиперзвука они так и не освоили.
А мы освоили или нет? Потому что я думаю, что вот
многие не верят. Дело в том, что эта технология, если так, во временном периоде, все думают, что она появилась буквально после того, как показали мультики в 2018 году. Нет, мы на это потратили свыше 50 лет.
Вот Марыч говорит, мультик же есть, не верит он. Как доказать людям, которые не верят в существование гиперзвука, что он есть?
Я думаю, конечно, жестоко их собирать в том месте, куда это изделие прилетит.
Но они не смогут понять, на гиперзвуке оно прилетело или нет, правильно?
Это, ну, во всяком случае, приборов по обнаружению таких изделий как бы нет, но как бы можно увидеть красивый инверсионный след, который создает такое изделие. Это так называемое облако плазмы. Но на различных скоростях она дает разные возможности.
Вот как нас, допустим, когда мы запускаем гиперзвук, а у американцев, вы говорите, такого нет, как американцы определяют, что у нас есть? В какой момент они сказали «о-о»?
Дело в том, что у американцев на орбите развернута достаточно обширная сеть спутников-шпионов, так называемых разведчиков. Они видели все пуски, которые делали китайцы по управляемому гиперзвуку, они видели все пуски, которые осуществляли мы.
То есть они признают этот факт.
Но они думали, что мы дальше эксперимента не пойдем, но однако мы это поставили на вооружение.
Телевизор с телефоном сделать не могут, а гиперзвук покорили. Ага, пишет Вадя 420.
Ну вообще, если просто говорить о термине гиперзвук, то и ракеты все летают на этом. Здесь речь идет об управляемом гиперзвуке. Потому что заставить тело, летящее на гиперзвуковой скорости, чтобы оно совершало маневры и в конце завершения своих маневров все-таки приходило в точку цели, это очень сложная технология, сложная физико-математическая моделирование и программирование.
Тут немножко сложнее само восприятие людей. Невозможно понять, как так. Вот страна, мы наблюдаем, да, телефоны сделать... Не можем. Ну, как-то так вот не получается у нас там. Телевизора достойного не получается. Автомобили, ну, с помощью там французов и японцев, ну, вроде бы так на уровень выходим какой-то. Ну, самые такие дешевые, имеется в виду, автомобили, дешевый сегмент, да. Как, на основе чего вдруг создаются такие вещи, да, такое оружие, которого нет у американцев? То есть, как это получается? Почему здесь в элементарных вещах не получается, а там якобы получается? В это сложно людям поверить. Как это может быть?
Дело в том, что в основе этих разработок, да, действительно, это советское наследие, и по-другому быть не могло. Оно не могло появиться на ровном месте. Во-вторых, это та система образования, которая нас сейчас благополучно пытается загубить. Потому что у нас система образования, которая была в Советском Союзе, и некоторые там года по инерции продолжавшиеся, давала нам тех людей, из которых получались конструкторы, ученые, изобретатели. Нынешняя система образования дает потребителя, для которых телевизор является верхом достижений. Поэтому они не понимают, как говорится, создать телевизор и при этом, как говорится, создавать оружие. В чем разница?
Не то, что в чем разница. Они говорят, вроде бы оружие, наверное, сложнее создавать, чем телевизор. Говорят, почему же у нас телевизоры не делают, а оружие делают? Как ну, такое?
Вопрос, как говорится, что вы достигаете? Конечно, средства развлечения, и это все хорошо.
Угу.
Но возьмите, как говорится, выйдите со своим телевизором на улицу и поспорьте с человеком, у которого автомат.
Я, кстати, думаю... Вот пример, если приводить какой-то, может быть, историческую аналогию вы приведете. Допустим, Советский Союз и та же самая Германия. Если сравнить, я имею в виду Вторая mm-hmm. мировая война, если сравнить по тому, как люди жили в финансовом плане, как был обустроен быт, немцы лучше нас жили или хуже нас жили?
В какой период?
Ну, вот в период предвоенный и военный период.
Ну, вы знаете, предвоенный период у нас уровень жизни был одинаковый.
Одинаковый?
Да, то есть Германии удалось перед войной... как бы поднять уровень жизни достаточно быстро и резко.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. И по количеству вооружений, которое было двинуто к нашим границам, конечно же, и по качеству вооружений нас опережали. Есть маленький нюанс,
так.
о котором обычно забывают указать и рассказать. Все говорят о превосходстве немецкого оружия, почему оно давило наши колонны, танки, uh-huh, uh-huh. сбивали наши самолеты, вот, брало в котле наши соединения частей, и, как говорится, подразделение. Дело в том, что у немцев была воздушная разведка. Mm-hmm. У них были сделаны специальные самолеты воздушной разведки. Немцы видели все, знали все. Mm-hmm. А в режиме, как говорится, реального времени их самолеты летали и могли передавать по радиостанциям, как говорится, своим частям и подразделениям, где стоит
оборона. То есть они были
впереди? Они в информационном плане были впереди. В этом является секрет успеха. У нас не было разведки. Она у нас буквально перед войной была ликвидирована как вид вооруженных сил.
Я немножко просто о другом думаю. Сейчас объясню вам, Алексей, в чем смысл. У Германии тогда же уже были «Мерседесы». И «Мерседесы» были лучше наших автомобилей, правильно? Ну, я так скажу, Мерседес-то лучше всегда был. И, наверное, и BMW всегда лучше был автомобиль, чем все наши автомобили. Я предположу. Но при этом наши инженеры создавали такие самолеты, ну, особенно под конец войны, которые превзошли немецкие
Дело
самолеты.
Дело в том, что во время войны наша авиационная промышленность сделала 3 технологических прорыва.
Угу.
То есть мы начинали с самолетами теперь 16 и ТБ-3, а закончили самолетами Ла-7, МиГ-9. И пикирующими бомбардировщиками.
Ну, то есть можно, например, отставая в какой-то сфере бытовой, быть на пике в военной сфере?
Да, так получилось. И, в принципе, у нас так сложилось исторически, что как только Россия начинает заниматься собственным развитием создания собственных телевизоров,
угу.
То всегда находится у наших границ некая группа товарищей, которых сколачивают в банду, которые говорят, что мы не правы. И лезут к нам через границу с оружием.
БОРЗ пишет: развалили образование и науку, на чем основывается оптимизм? Армату не вижу на вооружении танковых войск.
Дело в том, что развалили, может быть, общеобразовательные науки, которые у нас вот...
В школе там, да?
Да, школа. Но я вам скажу, я поездил по многим оборонным предприятиям, реально поездил. Вот на этих предприятиях, вопреки тому, что творилось во всей стране, и благодаря упорству тех людей и рабочих династий, которые были на этих заводах, вот это было сохранено. Поэтому, конечно же, вот эти вот военно-технические прорывы, которые у нас совершены, вооружения, они достиглись путем кооперации. Над управляемым гиперзвуком трудился огромный коллектив с разных предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро. И только на стыке вот этих технологий, как говорится, совмещения, mm-hmm. получилось вот то, что у нас получилось.
Георгий пишет, кстати, по поводу того, развалино образование конкретно в этой сфере или нет. Он говорит, в МАИ писали диплом по гиперзвуковому баллистическому снаряду, есть у нас образование. То есть вот Георгий считает, что все нормально. Много про электронику вопросов. Электронная начинка военной техники откуда, пишет Алексей. Существует элементарная электронная база 35-й, пишет.
Дело в том, что у нас в 90-е годы действительно было развалено то, что называется электронной промышленности, и даже станкостроение развалено. Но, скажем так, люди с сознаниями остались, благодаря тому, что была достигнута определенная торговая, скажем так, политика, было закуплено необходимое оборудование, которое производит не только... детали железки, так называемые, но и электронную начинку, то есть там и делаются платы разные, есть твердые, есть гибкие платы, на них печатаются многослойные электрические схемы, uh-huh. приборы, и вот элементную базу мы уже делаем собственную.
Собственную?
Да.
На 100%?
Ну, сейчас говорить именно на 100% нельзя, но, например, на стратегических важных направлениях нашей техники и вооружения стоят только отечественные.
Назовите эти направления.
Ну, например, ракетные войска стратегического назначения. Там ничего нет импортного. Там только отечественные. Подводные лодки тоже только все отечественные.
А самолеты?
Самолеты в большинстве отечественные. Я знаю, что на некоторых самолетах есть некоторые элементы, которые как бы были завезены, но они сейчас практически уже, ну, в основном уже заменены в результате модернизации, ремонтов и так далее.
Какова зарплата в военно-промышленном комплексе 93-й, говорит, там платят-то хорошо или нет?
Ну, вы знаете, в разных, скажем так, направлениях оборонного промышленного комплекса, если мы так сравниваем, как они сами говорят, в среднем это 35, 45, 50 тысяч. Но это среднее. Но дело в том, что у них есть специалисты, которые зарабатывают и гораздо больше. Я вот разговаривал с многими директорами, то есть специалист с техническими знаниями, с инженерными знаниями может зарабатывать и 120, и 150 тысяч.
Ну, допустим, в странах НАТО человек такой квалификации, сколько, насколько он, на какую сумму может рассчитывать? Я просто хочу понимать. Наверное, перекупать-то будут людей?
Попытки перекупок, скажем так, или переманивания умов как бы не прекращались, но я вам скажу, что сейчас именно как раз в этом отношении Америка испытывает жуткий дефицит.
Дефицит умов или дефицит...
И дефицит работников квалифицированных. Вот, например, те же самые авианосцы. Для того, чтобы отремонтировать авианосец и ввести его вновь в строй после там, 5-7 лет эксплуатации в открытом океане, нужно провести свыше 83 операций. Так вот, у них сейчас на верфях они могут выполнить порядка 60 операций. То есть остальные, у них просто нет квалифицированного персонала.
35-й говорит, а долго ли мы продержимся на советском заделе при существующей системе? Запад ведь не стоит на месте и финансово намного превышает наши возможности.
Ну, дело не в финансах, дело в технологиях. У нас удалось сохранить тот научно-технический задел, который все называют советским. И у нас уже большинство, вот то, что вот называется технология управляемого гиперзвука, это российское достижение, это не советское. То есть в советское время мы не достигли того, что сделали уже в современной России. Так и еще по многим технологиям, связанные с радиоэлектронной, с оружием радиоэлектронной борьбы, с поглощающими радиоматериалами, которые поглощают излучение РЛС, тем самым делают, например, самолет невидимым. Или, ну как это, условно невидим, но понижает его радиолокационную заметность. Там есть очень много интересных технологий, которые пока еще остаются за кадром, но в случае чего, я думаю, еще раз покажу те самые мультики, в которые никто не поверит. Но поверьте мне, что они будут стоять у нас на вооружении.
У американцев есть гиперзвук, и не первый год, считает 68-й. Сегодня он в споре с вами. Просто они не трубят об этом на каждом радио. Испытания показывали по российским СМИ, центральным каналам ТВ. У американцев есть гиперзвук?
У американцев запускают... У них несколько проектов связаны были с гиперзвуком. Обычно эти проекты заканчивались одной-двумя пусками. Например, есть у них такой проект для сухопутных войск, называется Advanced Hypersonic Weapon. Это ракета средней дальности, которую запросили сухопутные генералы для того, чтобы при разрыве договора РСНД у них было такое оружие. Предполагалось, что головная часть этого оружия должна маневрировать и, преодолевая систему проб, поражать. Значит, было сделано два запуска. Первый запуск был очень удачный. Ракета пролетела расстояние 3700 километров и упала в районе полигона Кваджилейн, и тем самым подтвердила, что она может летать. На скорости там было показано 6 чисел Маха на такое расстояние. Но следующий полет был, заключался, ну, следующий пуск заключался в том, чтобы отработать элементы управления. Как было указано в их официальных документах, в связи с аномалией в океане, значит, ракета совершила запланированные, как говорится, приводнение в пучину океана.
И все.
И все.
А у нас будет аналог стелс, пишет Алексей, как будто бы его сейчас нет, этого аналога.
Ну, возьмите наш самолет Су-57. В нем включены элементы так называемых композитных материалов, которые технологию стелс делают совершенно по-другому. Американская технология стелс связана с отражением лучей в такую сторону, чтобы они обратно не возвращались на РЛС. А у нас же технология связана с так называемым поглощением. То есть, фактически, луч проходит как бы сквозь самолета и не возвращается обратно.
Так, так, так. Американцы сколько действий не могут совершить при ремонте авианосца? Вопросительный знак. Интересный подход. Говорить, как там у них плохо. А что вы скажете про отсутствие сухого дока для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»? Сейчас ситуация такова, пишет пилот. Ну, он так подписывается. Что он стоит и не может быть отремонтирован совсем. Есть что сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, это не авианосец, а авианесущий крейсер. А во-вторых, да, действительно, существует...
Он так и сказал, авианесущий крейсер.
Да,
да, у американцев авианосец.
Дело в том, что действительно такая проблема существует, и она сейчас в стадии решения. Где будет ремонтироваться авианосец, на севере или все-таки на юге? То есть, например, в акватории Черного моря, это пока окончательно не решено. Почему это не решено, как бы... Я не по окладу, что там творится за закрытыми дверями вот этих совещаний, где некоторым товарищам выкручивают руки, я сказать не могу. Но вопрос не останется без решения, это однозначно.
Но космос-то мы по-любому проиграем, пишет 35-й, а Лена говорит про космические войска, расскажите, пожалуйста. Вот, вот этот тезис, мы по-любому проиграем космос.
Ну, я бы не стал бы судить по... заявлением некоторых представителей вот этого направления, которые иногда очень эпатажно заявляют о наших будущих достижениях, нужно смотреть в корень этого вопроса. Дело в том, что технология запуска с помощью ракет на орбиту, она себя полностью уже исчерпала. Никакого прироста, удешевления не предвидится. Единственный путь, по которому можно пойти, у которого, кстати, у нас есть советское наследие, это авиационно-космические системы. Это комбинированная система либо запуск ракеты и возвращение по самолетному, либо запуск на орбиту с помощью самолета-разгонщика, у которого как бы есть второй самолет, который выходит на орбиту, либо разработка самолета, который может стартовать с Земли и выходить в космос как космический аппарат. Технологии есть. Технологии есть, программы были отработаны. Вопрос заключается в том, насколько это будет так же сделано, как было сделано с управляемым гиперзвуком.
А испытания есть, вот Михаил спрашивает.
Да, испытания ведутся.
Ведутся, да. 7373-948, телефон прямого эфира, +7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я напомню, что у меня в гостях военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. А наши самолеты в Калининграде стоят в кучу, одна ракета и нет толка. Кто ответит, пишет Олег.
Ну, дело в том, что нужно понимать, что когда самолеты стоят...
А, нет полка, простите, я толком сказал.
Да, да,
нет
да.
Полка.
Нет полка, да. Когда самолеты стоят красиво на рулежке, да, на стоянке самолетов, это так называемое построение мирного времени. В угрожаемый период все самолеты рассредоточены с тем условием, чтобы первый удар не уничтожил самолета. Поэтому вот это стояние, это вот... Если так самолеты стоят, считайте, мир есть. А когда они все рассредоточатся по вот запасным аэродромам, аэродромам подскока, то значит угрожаемый период.
Ну, так-то если задаваться этим вопросом, да, который сейчас Олег написал, люди в Пентагоне сидят все вместе и сразу.
Да, конечно.
Одной ракеты хватит, чтобы решить все вопросы.
Самое интересное, что мы знаем все центры принятия решения, как на территории Европы, так и на территории
Америки.
Кстати,
вот эти центры принятия решения, это же классная фраза, да, президент сказал... Удары по центрам принять решений. Не все понимают, что это за центры. Можете?
Ну, это штабы, это пункты управления, это штабы видов войск, родов войск, которые есть на территории Америки. Это, значит, штабы стратегических командований.
Это, но это примерно сколько?
Ну, посчитать их, скажем. Ну, давайте скажем, что...
десятки, сотни.
Ну, это десятки.
Десятки.
Десятки, потому что есть те, которые мы видим в виде изображения Пентагона. Понятное дело, что у Пентагона есть и защищенный штаб.
Давайте сейчас уйдем на новости, а после новостей уже вернемся и будем подключать прямо по телефону слушателей. «19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 104.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, в гостях у меня военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Ну и понятное дело, раз редактор журнала «Арсенал Отечества», раз военный эксперт, значит, мы говорим про военную сферу, про нашу армию, про американскую армию. А можете в двух словах, пока я звонки не беру, вот меня сейчас уже люди, я чувствую, ненавидят, но ничего, сказать, вот как будет, если что, выглядеть война между Россией Америкой, если, не дай бог, она будет...
Ну, все думают, что такая война закончится только обменом ядерными ударами. На самом деле, это будет первая фаза. А вторая фаза, и очень длительная, это когда в бой пойдут оставшиеся целыми средства вооружения. Сухопутные, морские и воздушные. Армия будет продолжать воевать дальше.
То есть удары ядерными вот этими, ну, в смысле, ракетами, да, межконтинентальными баллистическими ракетами, они не решают всех вопросов?
Нет, они решают большинство вопросов, потому что они наносят так называемый непоправимый ущерб военной и гражданской инфраструктуре государства.
А, то есть это скорее про инфраструктуру, да?
Да, вопрос заключается в том, что отразить этот удар, почему у нас строится так называемая эшелонированная система ПВО и противоракетной обороны, да, теперь она будет называться эшелонированная система воздушно-космической обороны. А ее задача заключается в том, чтобы максимально снизить вот этот ущерб, который будет нанесен, возможно, будет нанесен при массированном применении межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника.
А ядерная зима, нас спрашивают сразу, есть?
А ядерная зима, это такое понятие, заключается в том, что, конечно, большинство вот этих зарядов повлияет на климатические условия планеты. Плюс не забывайте, что все электрические, электронные, как говорится, средства, которым мы привыкли пользоваться, те же телевизоры и гаджеты перестанут работать.
Ну вот Игорь говорит, мне кажется, что у нас в России достаточно выключить сотовую связь, обрубится скоростная передача информации, и считай, война проиграна, не так?
То же самое произойдет и в Америке. У них как-то в районе Сан-Диего они пошутили и отключили GPS. Там случился маленький коллапс в этом, как говорится, районе. А когда-то они на высоте порядка там 700 километров взорвали ядерный боеприпас. А все, что было на Земле в радиусе поражения вот этого вот электромагнитного излучения, тоже вышло из строя. Все электрические и электронные приборы.
Кстати, вспоминаю про Сармат. Про Сармат и вот этот неприемлемый, как говорит Руслан Соколов, написал, неприемлемый ущерб. Ладно, 7373948, чтобы меня не прокляли, пускай задают сами вопрос. Задавайте вопрос ваш, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Да. Алексей, спасибо, что наконец-то пригласили нормального человека. Так я вас не слушаю бесплатно.
Да, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Всегда приятно получить плевок в лицо вот так в своей программе. Да, давайте. Вопрос.
Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, а можем ли мы вот верить, я пытаюсь сам разобраться у своих друзей, товарищей экспертов, других спрашиваю, реальная ли это картина, либо нам рисует нам все вот это вот нарисованная картина нашего военного благополучия, и как оно может быть, когда и с экономикой так, мягко говоря, непорядок, и вдруг здесь у нас идиллия.
Но я бы не сказал, спасибо, чтобы она прям спасибо до конца идиллия. Спасибо, конечно, за вопрос. Вот, нужно еще много еще совершить. Как говорится, первым наперво у нас, конечно, была модернизирована так называемая наша ядерная триада, потому что как раз она является тем самым аргументом, который Россия может предъявить любой стране, которая хочет с нами поступить недемократически. Когда у нас появился вот этот вот ядерный забор, если можно так его назвать, были подтянуты и другие средства вооружения, и после этого мы теперь фактически можем заниматься спокойно восстановлением нашей экономики, потому что никто нам не будет советовать, как ее делать, делиться ли нам Арктикой, делиться ли нам нашей Сибирью. У нас самодостаточная страна, и мы, конечно, можем делиться, но не бесплатно, а за деньги. Пожалуйста, заключайте с нами контракты, получайте наше богатство, а мы эти деньги будем вкладывать в свою экономику.
Так, какие гаджеты, телевизоры, гибель миллионов людей, как всегда, это второстепенное дело, задается вопросом Коман. А у меня другой вопрос. Если наносите ядерные удары, там задача какая? Уничтожить миллионы людей или какая-то другая? Как они вообще наносятся, если наносятся?
Ну, и когда я называл слово гражданская инфраструктура, вы должны понимать, что это города.
Города, да?
Тогда особенно густонаселенные города, мегаполисы, они больше всего пострадают, потому что они менее всего приспособлены и защищены от применения ядерного оружия.
То есть, все-таки надо переезжать за город.
Гражданское население пострадает, конечно, больше всего, потому что, в отличие от военных, она не имеет тех средств защиты, той военной техники, в которой она может спрятаться там или переждать в каком-то бункере.
Тогда объясните мне, мне жить где? В ближайшем Подмосковье или в Москве? Где
вы
безопаснее?
Вы так нормально живете, Москву защищает противоракетный щит.
Но он может все?
Почти может все. Понятное дело, что мы смотрим внимательно на то количество вооружений, которое сейчас американцы пытаются создать. Они сейчас вышли из договора ДРСМД, а следующие они будут разрывать договор СНВ-3. Понятное дело, они стараются увеличить свой ядерный потенциал, сделать его как можно больше и как можно мельче. Дело в том, что в связи с тем, что американская ядерная программа пошла не по тому пути, по которому мы пошли мы, мы совершенствовали наши системы центрифуг, обогащение урана, технологию. У нас сейчас центрифуги, насколько мне память не изменяет, 11-го поколения, у американцев где-то 3-го-4-го. Поэтому у них как атомная промышленность, так и военная очень сильно зависит от природного урана, количество которого в мире не так много. Если вы вспомните, почему американцы наезжали на Северную Корею, то основная причина, почему Корея для них была государством-тираном, это потому, что на ее территории американскими исследователями было разведано 26 миллионов урановых руд, из которых можно получить 17,5 тысяч тонн, а урана-235, который очень нужен американской атомной и военной промышленности.
А разве у нас не Казахстан один из лидеров по урану?
Но Казахстан — это второй по величине.
Не договорятся американцы?
А тут есть... не получается у них договориться с Казахстаном. Хотя они очень хотят.
Ну да. Как же будут обстоять дела в Краснознаменском Московской области при ядерном ударе, Женька Печенька говорит. Вот если на... Всем стало интересно, что если... Во-первых, давайте так. Сколько летит американская ракета, способная уничтожить
густонаселенный город? Значит, если мы говорим про ракету Minuteman 3, когда она стартует из Соединенных Штатов Америки, то время подлета составляет примерно 40 минут.
Тут за 40 минут-то можно что-то сделать.
Второе. Если в Европе будут размещены так называемые ракеты средней дальности, то время подлета составит примерно 20-25 минут.
А мы узнаем, через сколько минут, как они вылетят.
Вы знаете, дело в том, что все думают, что это произойдет внезапно. Вот чистая гладь моря, хоп, и появились эти...
Вспышки.
Да, полетели грибы. Ракеты. Нет. Всякое передвижение войск, концентрация войск, особенно носителей ядерного оружия, имеется в виду подводные лодки, либо там мобильные установки, не всегда отслеживаются под особым контролем, скажем, спутниковой системы. К тому же у нас еще действует договор открытого неба, где мы вот такие позиционные районы облетаем над Америкой и Канадой, американцы у нас летают, а для того, чтобы удостовериться, что ничего не разворачивается, ничего не выходит на зону пуска. Ну, понятное дело, что за перемещением всех атомных подводных лодок мы следим за американскими, а американцы следят за нашими для того, чтобы исключить вероятность вот такого внезапного удара. Но еще я успокою всех наших граждан.
Я хотел бы уточнить, именно подлодки это внезапный удар?
Да, значит, смотрите, у нас, во-первых, создано сплошное радиолокационное поле по всему периметру нашей страны. Она увидит все, что взлетает над поверхностью Земли, либо с суши, либо с моря, плюс спутники, которые параллельно как бы определяют место стартов, вычисляют траекторию, куда эти ракеты могут упасть, мобилизуют силы противовоздушной и противоракетной обороны, которые должны сбивать вот эти баллистические ракеты, и одновременно дают команду на нанесение ответного встречного удара. Так вот, если вы вспоминаете «Сармат», наш «Сармат», вот это расстояние, которое летит «Минутмен-3», преодолевает примерно в два раза быстрее.
А, наш быстрее.
То есть, пока «Минутмен» будет лететь к нам, наш уже прилетит к ним.
Так, Яки тормоз развития цивилизации, считает Алексей, 21-й, ужас берет, когда есть такие эксперты. А что вам? Мы спрашиваем военного эксперта, как и что будет? Как нас, если что, будут убивать? Как мы, если что, будем убивать? Это нормально же,
правильно, Алексей? Дело в том, что все думают, что вот раз так говорят, что вот все, завтра война, пора бежать куда-то в убежище и дрожать. Можете, да, бежать и дрожать, если вам это хочется. Но на самом деле вы должны понимать следующее. Что все войны, которые вели Соединенные Штаты Америки в последнее время, за все эти войны ни одна бомба, ни одна ракета не упала на территорию Соединенных Штатов Америки, и население ее до сих пор девственно чисто от ужасов войны. Ну, не будем считать, конечно, Гавайи и вот этот пресловутый Перл-Харбор, это было единственное как бы исключение. Но это
несколько тысяч километров до материка.
А так, как говорится, не пострадало ни разу. И поэтому любая возможность нанесения вот такого ущерба для американцев очень страшна. Вы помните, чем закончился конфликт между Северной Кореей и США? Когда Северная Корея испытала ракету, которая может действительно долететь до Вашингтона...
Все закончилось.
Все закончилось, пошли на переговоры.
Вот это интересно. Если они идут на переговоры с корейцами, почему они так себя дерзко ведут по отношению к нам? В военном плане, ну, Корея нам никакой даже там не конкурент.
Дело в том, что они, конечно, надеются договориться с корейцами, с нами они и с китайцами ведут такую непримиримую идеологическую другую войну, информационную в том числе, гибридную, как еще ее называют, потому что затрагивается зона их ресурсов, как они называют, зона их интересов. Я уже говорил, что есть принцип ставки на силу. Американцы до сих пор вот эту концепцию используют, посмотрите все их военные доктрины, но для того, чтобы обеспечивать эту силу, присутствие во всем мире, у них очень много доктрин об этом говорит, ее нужно поддерживать, на поддержку нужны ресурсы, материальные ресурсы, не только людские. А где их взять? Америка, она же не бездонная бочка, из которой можно черпать. Понятное дело, берут от партнеров, от союзников по дешевке, а то иногда даром, если поставили свой правитель, можно грабить даром. Вот, но когда вот этих ресурсов их отрубают, их от этих ресурсов, у них начинаются проблемы. А когда прекратило действие соглашения Ельцин-Гор по обогащению урана, у американцев начались проблемы с ядерной промышленностью, и это привело к тому, что, например, ядерные реакторы в Европе были заглушены, и ядерное топливо этих реакторов было вывезено куда? В Америку.
То есть, я так понимаю, что Корее можно простить ее шалости, потому что она по факту незаметна. Наши
мы
конкуренты.
Мы единственная страна, которая может не просто нанести непоправимый ущерб, а мы можем стереть.
Но и они могут.
В какой-то мере, да.
Да. И это вынуждает их, вместо того, чтобы с нами договориться, нам противостоять?
Но дело в том, смотрите, они вот долго вынашивали концепцию глобального мгновенного удара.
Да.
Они вышли из договора ПРО для этого. Они сейчас вышли из договора РСМД. А все было заточено на то, что первым обезоруживающим ударом лишить нас ядерного потенциала. Но развитие наших систем противовоздушной обороны и системы локации привело к тому, что не получается. Мало того, мы усовершенствовали сами баллистические ракеты, которые на порядок лучше, чем то, что стоит у американцев. Они уже долгое время не могут сделать программу по Минитмуна 3.
Понятно. Значит, с военной сферой понятно, но я все-таки хочу понять еще один момент. Когда речь идет о развитии технологий в военной сфере, некоторые говорят, какой нам толк, если мы не можем сделать тот самый телевизор. Мы уже разговаривали. Но... То есть у нас есть ли... Вот перетекают ли технологии...
Есть хороший пример этому делу. Когда у нас закончилась Великая Отечественная война, у нас же большинство экономики работало на военку, да, но все для фронта, все для победы. Так вот, большинство этих предприятий потом перековали мечи на орала, начали выпускать гражданскую технику. Например, у нас очень быстро появилась реактивная авиация. Мы догнали американцев, перегнали, у нас появилась гражданская авиация. И все, если посмотреть, вот основные флагманы, например, нашей авиации как раз были заложены в 50-х, 60-х годах. Потом появились дальше их версии. А также у нас появился атомный флот, а когда у нас была решена ядерная военная программа, у нас была решена...
А сейчас-то?
А сейчас, если мы возьмем тот же самый гиперзвук, вокруг которого так все неровно дышат, вы поймите, что эта технология, она может перетечь и в гражданскую сферу, решить те же вопросы полетов в космос. Вот я говорил, что авиационная система, стартующая с Земли, должна выходить в космос. Это же гиперзвук. Только на гиперзвуковой скорости она может уйти в космос.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Значит, у меня такой вопрос, есть такое понятие «защита от дурака». А вот есть защита от предательства, учитывая опыт 91-го года, 41-го года? Спасибо.
Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Смотрите, дело вот в чем.
Спасибо, пожалуйста.
Пожалуйста. Значит, все так называемые предатели – это инициативники. Это люди, которые сознательно... шли на то, чтобы предать и поиметь за это какие-то дивиденды, какие-то блага западной цивилизации.
Ну, конкретно.
Понятное дело, что уроки из этого извлечены, и сейчас мы следим за этим очень строго. Я вам скажу, что вот то, что разведки мира проспали появление у нас технологии управляемого гиперзвука, как раз заслуга наших спецслужб. Попытки были, и было очень много этих попыток. И даже связанные со смертями некоторых людей, которые участвовали в разработке, все это было. Но технологию они не получили, и предателей тоже, как говорится, не нашлось. А если находились, ну, их обвиняли по измене госродины, и мы же не всегда знаем, что за какие конкретные дела были обвинены. Ну, то есть обвинялись, осуждались, отбывают срок наказания.
Сергей Васильевич пишет, если отбросить в сторону гипотетическую ядерную войну, чье гражданское население больше готово к ведению боевых действий, наше или американское?
Я думаю, наше.
Почему?
Дело в том, что вы поймите, что у Америки за 20 век и начало 21 века вообще отсутствует понятие стихийного бедствия. Как они себе... Ну, вспомните ураган Катрина. Вот это вот некий прообраз ядерного конфликта, да? Город разрушен, находится. Как повели себя жители этого города? Во что они превратились в короткое время? Мародерство, убийство там, и так далее, полное беззаконие. Вспомним, когда такого стихийного бедствия обрушилось на юг нашей страны, когда там внезапные потопы и так далее. Население наше не сплоховало, приходили на помощь, помогали друг другу, выживали. Власти, которые прошляпили, получили по мозгам. Ну, короче, как говорится, уроки были сделаны. То есть мы очень быстро адаптируемся к таким вот рода стихийным бедствиям.
Ну, я как-то смотрел некую статистику, сколько Россия воевала от своего существования, там две трети.
Можно сказать, что это у нас на генном уровне.
Да, скорее всего. А, кстати, не выветрилось это? Я один раз слушатель мне сказал, нас сильно изменили 90-е, нас теперь уже так перевоспитали, что никто ничего делать не будет, героизма от такого народа ждать нельзя. Я сказал ему следующее, я не верю, ну, я не знаю точно, да, но я не верю, что то, что закладывалось там на протяжении тысячи лет, можно выветрить за 10-20 лет, это возможно?
Ну, вспомните вот этого молодого лейтенанта, который погиб в Сирии. Это молодое поколение, которое не видело войну и не знает, что это такое. Он вызвал огонь на себя. А так обычно поступали во времена Великой Отечественной войны. Было таких много случаев героических поступков, все они отмечены. Он тоже награжден званием Героя России. Это из молодого, рафинированного поколения, которое думает, что оно кроме гаджетов ничего не знает.
Авиатор говорит, что в США намного больше людей, умеющих грамотно стрелять. IPSC, гражданские стрелки и так далее.
Ну, конечно, они могут стрелять. Пусть постреляют в баллистическую ракету.
Ну, а с другой стороны, я думаю, ведь умение, навык стрелять, это, конечно, хорошо, но стрелять по мишени и быть самому мишенью, это разные вещи.
Вот, кстати, в том Новом Орлеане там тоже были люди, умеющие стрелять. Это им очень пригодилось, они стреляли друг друга. Или вспомним ту трагедию, которая была, когда из пулемета расстреливали людей, которые там приехали на фестиваль кантри. Это тоже там среди этих людей были те люди, которые умели стрелять. Полицейские, которые штурмовали эту гостиницу, тоже умели стрелять. Однако они очень долго что-то брали этого стрелка. Вот и посмотрите, как, например, работает наша Альфа. Что бы она с этим стрелком сделала? Что бы наши люди сделали, когда по ним открывали огонь?
Геройствует буйные головы. У нас таких полстраны. Еще покажем, говорит Гагога, так он считает. Почему ПВО не сбивает метеориты? Мне уже 100 раз написал харьковчанин, слушатель наш. Есть какой-нибудь ответ на этот вопрос?
Такой задачи не стояло. Вот действительно, ни одна страна не может похвастаться тем, что она сбила метеорит. Потому что предсказать траекторию этого тела, когда он уже врывается в нашу атмосферу, там ни одна система мира пока среагировать не может. Но может быть, в ближайшие там 10-15 лет все-таки эта технология будет.
А если кто-то первым собьет метеорит, раз это важно, какова будет, это что будет? Это будет шок для всех остальных? Если кто-то скажет,
нет,
смотрите.
Понимаете, вот сбит метеорит, вот он летит к Земле на скорости примерно 3-5 километров в секунду. Да. Значит, нужно четко знать, где он летит, если там окажется средство поражения на его... то она может ему лететь примерно с такой же скоростью. А это, кстати, тот самый гиперзвук.
Гиперзвук.
И она может там скорректировать и может
вот
попасть.
Вот это была бы демонстрация гиперзвука,
возможно,
да?
Возможно,
возможно. Сбить спутник с Земли возможно, миротворец
говорит? Да, эта технология существует давно. Противоспутниковое оружие есть у нас, у американцев, у китайцев. Недавно индусы продемонстрировали свои возможности по сбитию спутника на высоте 300 километров. То есть, эта технология, можно сказать, пройденный этап.
Но это 300 километров.
Потому что вы знаете, что где находится это небесное тело, вы знаете его орбиту, высоту, скорость полета. Вы можете рассчитать полет ракеты на встречном курсе, которая точно в точке соприкосновения встретится с этим спутником.
У нас нет никакой рубрики. Спасибо большое, потому что я просто уточнил сейчас вот здесь момент. Кстати, по-моему, ГЛОНАСС выше, чем GPS висит, да?
Ну, значит, они примерно на одних, на так называемой геостационарной орбите.
Они далеко.
Это 20 тысяч километров и выше.
А GPS, по-моему, 19. Вот, если я не ошибаюсь, наш повыше.
Да, наш повыше, да.
Вот такие можно сбивать спутники? Ну, они мелкие, да, наверное.
Ну, это и такие можно спутники сбить, просто нужно, как говорится, в космос отправить баллистическую ракету.
Да. Ну, и, в принципе, баллистическая ракета, вот то, что я читал, когда речь идет об ударе Земля-Земля, она выходит на высоту там в 1500 километров. То есть она пролетает, по сути, выше, чем МКС находятся, какие-то еще небесные тела. Ну, значит, сбить корейцы, это не проблема.
Корейцы, например, последнюю свою ракету запустили на высоту 2500 километров.
400-й сразу спросите про рельсотрон. Спрашиваю.
Хорошая вещь. С рельсотроном очень многие носятся. Это действительно такое вот, как бы, передовое оружие, но нужно понимать, что он в наших земных условиях баллистика его абсолютно неприемлема. То есть он стреляет строго по прямой, кривизну Земли он абсолютно игнорирует. То есть стрельнуть им на дальность больше 12 километров, попасть в цель практически невозможно. К тому же это большие энергетические затраты, там действует переменный ток и электромагнитная движущая сила. Единственное, значит, американцы смогли разогнать снаряды рельсотрона где-то до скорости 3 километра в секунду, но я вам скажу, подкалиберный снаряд движется со скоростью 2 км в секунду. Единственное, где можно применить данный вид вооружения, это если его поставить в космос, но тут вопрос заключается в энергетической установке, которая должна обеспечивать его, ну и других всяких, многих технологических вещей, которые, например, связаны с ядерными технологиями.
7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Уважаемый гость. Да. Вы знаете, конечно, Советскому Союзу не помогло на хорошее вооружение, так что разгромили нас капитально. 5 миллионов километров, половина населения уничтожена. А что мы будем дальше защищать? Кто остался? А кругом Белоруссия, Украина.
Это вопрос к военному эксперту, по-вашему?
Американцы не будут воевать сами, они будут отравливать наших братьев. Вот
да,
чем
это
делать.
Известно.
Это понятно.
Все, только, пожалуйста, в следующий раз поспокойнее чуть-чуть, потому что прямо хочется сразу вам отвечать в вашей жизни. Стилистики. Да, пожалуйста.
Дело в том, что причина развала Советского Союза заключалась в том, что после Великой Отечественной войны мы тоже исповедовали принцип силового приоритета. Но в отличие от американцев, мы своих партнеров, союзников не грабили, а мы им поставляли свои средства вооружения из собственных ресурсов. В конце концов, это, конечно, надорвало экономику. И, как выяснилось, вот эти союзники и партнеры оказались нам абсолютно не союзники и не партнеры. И мы это сейчас увидели, когда те страны, которые входили в Варшавский договор, стали странами НАТО, и теперь они нас во всем обвиняют. Мы сейчас из этого извлекли уроки и действуем на другом принципе, который я уже называл, принципе обороны достаточности. При этом союзников и партнеров мы выбираем на так называемой взаимовыгодной основе. То есть мы не дарим оружие, мы его продаем, мы заключаем военные союзы, когда обе страны несут равные, как говорится, обязанности и права по соблюдению этого союза.
Алексей, мало времени. Украина в военном смысле представляет угрозу или нет?
Для России нет.
Вот и все. Вот так, вот и все. Пригласите на завтра этого эксперта. Интересно послушать еще, пишет мистер Тест. Ну, на завтра, не на завтра, но в любом случае, приходите всегда. В гостях у меня был военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Я понял, что вам понравилось, но я просто знал, что вы любите тему оружия. А что же вы еще можете любить, если вы меня постоянно слушаете, да? Чего бы вы еще хотели? Спасибо большое, Алексей, вам. Приходите обязательно еще, а я со своей стороны обещаю позвать.
Да, хорошо.
Все, дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.